Продолжим изучать книгу Откровения. Сегодня мы посмотрим 21 главу с 9 и до конца, до 27 стиха. Сейчас я прочитаю с 9 по 10 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Вот этот мы видим чудесный город, наш город, это в будущем. Но это обязательно произойдет, это истина, все, что здесь написано, это должно нас вдохновлять, это наше наследство. Этого города ждал Авраам, готов был скитаться, потому что он лучшего что-то хотел для себя, для своей семьи. Город, который художник и строитель сам Бог. И вот этот город здесь описывается, он снисходил с неба. Сам Бог его создал, и он как потрясающе выглядит, торжественно, как невеста, украшен. И это, конечно, имеется в виду в прямом смысле. Это не просто город в каком-то духовном плане. Это конкретный город, физический город. И Бог это делает для всех, кто уверовал в Него. Этот город, он должен нас вдохновлять жить праведно, он должен нас вдохновлять проходить через испытания, терпеть, зная, что в конце концов будет великая награда, место в этом городе. 11 стих. «Он имеет славу Божию, светил его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Славу Божию он имеет. У него вот это светило, как вот этот красивый драгоценный камень. И так весь город, яспис, да, вот здесь этот камень. Но это он не просто, он кристалловидный, потому что яспис, он сам по себе не кристалловидный, а здесь это особенная чистота вот этого камня, кристалловидный. То есть даже больше та слава, которую мы можем как бы представить себе, если взять какие-то земные камни, они уже красивые, люди ценят их, но Бог приготовил гораздо что-то лучше, великая слава этого города. С 12 по 14 стих мы видим здесь описание дальше. «Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Мы видим этот город, реальный город, у него 12 реальных ворот, и мы также здесь видим, что над воротами, я так понял, здесь 12 ангелов. Вы знаете, вот если вспоминать «Властелин колец», фильм, книгу, да, и мы помним там, как эти хоббиты, как они хотели увидеть эльфов. Для них считалось это такое вообще потрясающее событие, когда они потом увидели эльфов. И я думаю, это будет удивительный город, в нем будут жить, мне так кажется, даже ангелы. Вот это вот, так мы можем понимать это значение, потому что здесь разные группы представлены, здесь также представлены у нас 12 ворот, 12 ангелов и 12 колен сынов Израилевых, да, они написаны, вот, это почетно, конечно, что их имена написаны. Что интересно, что сами израильтяне, Иуда, Левий, они не были каким-то супер святыми, что ли, у них много было грехов и таких неприятных вещей, но это, конечно, по милости, по благодати Божией, то, что Бог их дал им такую честь, чтобы их имена были написаны, и все это, то, что вот было написано в начале книги Откровения, это Бог своей кровью, Он омыл нас, да, это не от нас, Он омыл, садил нас царями и священниками, это благодать Божия. Так, у нас здесь 12 колен Израилевых, и у нас есть также имена колен сынов Израилевых, и у нас также 12 апостолов. То есть город имеет оснований 12, то есть стена 12 оснований, и вот на каждом уровне, на каждом основании имя апостолов Агнца здесь сказано. Вот, мы будем жить с ангелами. А просто вот апостолы, это тоже, конечно... То здесь как бы представлена церковь Ветхого Завета, израильтяне, избранный народ Божий, потомки Авраама, ангелы в этом городе и церковь, которую представляется вот этими 12 именами апостолов. Вот такой вот будет этот город, такие имена там записаны. И все это, конечно, благодаря Ангцу. Они там будут, и мы там будем верующими. Дальше с 15 по 17 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четырехугольником, длина его такая же, как и широта. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова и мера ангела». Оказывается, что локоть у ангела он такой же, как у меня, примерно 50 сантиметров. Интересно. Ну ладно. Здесь написано. Давайте посмотрим на размеры этого города. Здесь написано 12 тысяч стадий, длина, ширина равны. Это 12 стадий, это греческая мера длины. Одна стадия это 185 примерно метров. Если умножить 185 метров на 12 тысяч стадий, это получается 2220 километров. Представляете, стена города 2220 километров. Это получается даже уже не город, а страна целая. Если представить себе Соединенные Штаты Америки и вот нарисовать квадрат, чтобы он как бы вмещал территорию, то как раз и вся территория вот центральной части США, она будет как раз вот этот квадрат. То есть такие размеры, это почти как территория США. То есть представляете, это не город, это целая страна. Что интересно, что высота этих стен, она равна ширине. То есть, представляете, высота 2220 километров вверх. Представляете? Мы знаем, что самолеты летают на 10 километрах, спутники на 100 километрах, да? А здесь 2220 туда, в космос, такая высота. Ну, стена здесь тоже толстенная, 144 локтя, это примерно 72 метра. 72 метра – это примерно ширина Красной площади. Но все равно вот высота. Вот давайте просто помечтаем, подумаем, перенесемся мыслями вот в этот чудесный город. Очевидно уже, вот хотя бы из-за этих размеров, очевидно уже, что это будет тоже что-то гораздо больше, чем мы можем представить. Бог нас очень удивит. Огромный, удивительный город. Высота такая. Вот давайте о размерах подумаем еще. Там один комментатор предположил, что там будут много уровней. И если один уровень, как бы, высота у него одна миля, это примерно 1 километр и 600 метров, то получится там 7800 уровней, да? И если вот эту площадь сравнить с площадью Земли, планеты Земли, да, то это получится, как есть у нас 89 планет Земля. Представляете? Вот так столько много там площади, да? Если взять и представить, сколько там может... сколько там будет людей спасенных, да, в этом удивительном городе. И если предположить, что Иисус придет вот, допустим, завтра вечером, то, возможно, там будет 3, ну, наверное, 4 миллиарда спасенных людей. 4 миллиарда. И если посчитать, то это получается 2800 акров на человека. Или 11 квадратных километров на человека. Вот такая плотность, да? 11 километров квадратных на человека. Для сравнения, в Германии приходится на такой же размер, на 11 квадратных километров, 2519 человек. 2519 человек в Германии люди живут. Вот. И то есть там будет очень много места, там всем хватит места, и там ну, там не будет никакой толкучки, там просто очень много места будет, и поэтому не нужно переживать, как там все это. Места хватит всем, и Иисус говорил, что в доме Отца Моего обителей много, вот, так что это даже мы не представляем, что Иисус имел в виду, вот такие вот примерно размеры. Ну, это, конечно, спекуляции, но все равно это помогает нам помышлять о горнем и понять, что Бог приготовляет для нас великое. Вот. И нам нужно не смущаться нашим сердцем, как Иисус говорит, просто верить в Бога и в Иисуса верить. Он нам сейчас готовит это потрясающее место, этот удивительный огромный город. И если вот так подумать о размерах, высота, да, 2220, то можно, наверное, предположить, что и сама земля будет изменена, и она будет размером гораздо больше, да. Просто представьте такой куб на глобусе. Вот, я там в церкви показывал, но можете в интернете посмотреть, там найти. Это Новый Иерусалим, когда наберете. Это потрясающе. Сама земля будет выглядеть удивительно. 18 стих. Стена его построена из ясписа, город был чистое золото, подобен чистому стеклу, здесь написано. Да. Здесь говорится прозрачность. То есть этот город будет такой... Прозрачность, она подразумевает о чистоте, то есть кристально все чисто, да, и это удивительно, что там есть стены и все, но все равно создается вот это вот ощущение чистоты, ни один город такой так не может, да, и это должно просто вдохновлять нас, мы все любим красоту, чистоту, мы любим большие размеры, мы любим удивительное. Этот город, Бог нас так удивит. И дальше с 19 по 20 стих. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Вот и там, я помните, говорил, стена-то высокая, но у нее есть основание – 12, и вот они не просто из камней, они, знаете, украшены этими драгоценными основаниями вот этого огромного города, да, вот длины. Представляете, только одна стена 2220, да, сколько. И каждый уровень, он украшен вот этими драгоценными камнями. И это будет очень красивый город. Я уже говорил о красоте, и Бог, Он создал нас тянуться, понимать красоту. И вот Бог, Он делает самые красивые вещи в этой вселенной. И человек, который любит красоту, он должен набраться терпения, искать Бога, служить Ему, чтобы побывать вот в этом чудесном, красивом городе. Да? Бог – это красивый Бог, Он делает красивые вещи. Просто сейчас нужно набраться терпения, и Бог нас удивит в конце концов. 21 стих. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. То есть ворота представляет вот одно, один вход, вот как огромная вот эта вот жемчужина. Это тоже потрясающе будет, необычно, красиво. И опять же говорится здесь, улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Опять напоминается нам про чистоту. Золото, оно, конечно, драгоценное и красиво, но оно не прозрачно, да. А вот это вот золото особенное. Это тоже трудно представить. Бог удивительный Бог, потому что... И вы знаете, не слышал глаз, не видел глаз, не слышал ухо то, что Бог приготовил любящим, да. Бог приготавливает потрясающие вещи для нас. Мы можем жаловаться, но Бог даст нам такую награду, такое потрясающее место жить в будущем. И здесь вот так, как говорится, что улицы города чистое золото, да, вот, вместо асфальта, вместо покрытия используют золото, да. То есть это хорошая вот такая вот мысль подумать, а что важно для меня, да? Материальное, физическое. Золото, оно как бы олицетворяет стремление человека вот обладать физическим, да. И вот мы, как христиане, мы должны исследовать наше сердце, что для нас драгоценно. Вот там вот в вечности золото, оно не имеет такой драгоценности. Там его используют как дорогу, за ним никто не гоняется, никто там не будет отковыривать это золото. Это просто будет дорога, все. Это будет красиво, это будет потрясающе, но... И что я ценю? Что самое ценное, да? Не может получиться так, что я ценю сейчас, там будет это использоваться просто для дороги, вместо асфальта, по которому ходит, да. Конечно, это повод размышлять о нашем духовном состоянии, нашего сердца. Эта мысль, она должна нас отрезлять. И вы знаете, вот тут золото, камни, мы не должны думать, что там все, вот мы иногда представляем большие города, там бетон, асфальт везде. Я думаю, так как огромные размеры этого города, там не только будут золото, там будет и природа, там будут ручьи, трава. То есть мы не должны представлять все, что это только-только золото и какие-то драгоценные камни. Это будет все очень сбалансировано, прекрасный ландшафт, много будет зелени, больших парков. Потому что Бог, Он удивительный творец, и если мы какие-то можем места, ландшафты красивые делать, сады устраивать, тем более Бог сделает. Это будет город-сад, еще тот. Дальше, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Вот, храм, он, Иоанн привык, то, что храм всегда был, он был иудей. Хотя в это время храм уже был разрушен, 90-й год от Рождества Христова. И это то, чтобы, на что иудей бы сразу обратил внимание, храма там не было. Сам Бог является этим храмом и Агнец. И это только говорит о том, что мы будем видеть Бога. Там уже не надо будет завесы, стен каких-то. Бога можно будет видеть. Богу не нужно скрываться. А крыша над головой ему, конечно, никогда не нужна была. Да? Это из-за наших грехов Бог, мы не были недостойны этой славы. Да, она просто нас пожрала бы, эта слава в грешных телах. Да? Но теперь мы очищены, мы изменены, и полная гармония с Богом наступила, и поэтому нет нужды в этом храме. 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его – Агнец». Город не имеет нужды в солнце или луне. Сама слава Божия освещает этот удивительный город. Подумайте, там не будет тени, там не будет плохо освещенных участков, потому что слава, она повсюду будет. Это не просто как солнце, поэтому тень. Все наполнено будет этим чудным светом.
И в принципе Бог является источником света. Поэтому сам Бог, Он освещает, и Ему не нужны солнце, к которому мы привыкли. Бог есть свет, да. Слава Божия осветила. Но здесь такая деталь. А как именно Бог осветил этот Иерусалим? Здесь сказано, что светильник его, светильник Бога, Агнец. Да? Интересно. То есть Бог действует через вот этот свет, Он действует через Иисуса Христа. Потому что Агнец, это подразумевается, конечно, Иисус Христос здесь. Через Агнца вот этот свет проходит. Почему Агнца мы видим здесь в вечности, когда описывается? В книге Иоанна, то есть Иоанна, Откровение Иоанна, очень много используется слово Агнец, Агнец, да? Потому что, смотрите, в принципе, Агнец – это жертвенное животное. И Агнец, жертвенное животное, это как бы не очень славно. Это как бы связано с кровью, со смертью. 16+, как бы сейчас напишут, такое не показывает, да? С чем это, почему так, да? Ну, потому что, если задуматься, в этом-то и есть слава Богу, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Конечно, это великое то, что Бог создал землю из ничего, человека из земли. Это потрясающе, да, это прославляет Бога, конечно. Но больше всего нашего Бога прославляет то, что Он так возлюбил, что Он, когда люди забунтовались, Он все равно продолжил любить и пожертвовал Своим Сыном, который пришел, умер не за праведников, а за грешников. Иисус умер не за праведников, а за грешников. И вот в этом самое главное подвиг, красота и высота характера Божьего, вот это вот Его любовь. И поэтому здесь, когда говорится Бог, Агнец, упоминается именно слово Агнец, потому что, мы в вечности всегда будем помнить, что Бог сделал. В вечности мы всегда будем это помнить. Для нас Иисус никогда не потеряет вот это, то, что Он пожертвовал за нас своей жизнью. И получается, что слава Божья, она именно через Иисуса как бы светит, потому что Иисус стал вот этим высшим проявлением Божьей славы. Понимаете? Я это говорю к тому, что все религии говорят о спасении через дела. Но христианство, оно говорит о спасении вот через эту жертву. И вот в книге Откровения об этом упоминается. Именно Агнец. Да? Агнец. Агнец что такое? Это ягненок, жертвенное животное. Только христианство спасение через дар. Все другие религии это спасение через дела. Вот она разница. В христианстве спасение через дар, веру в дар. В других религиях через дела. Помните эту разницу, и здесь на небесах это отражается. С 24 по 26 стих. Спасенные народы будут ходить во свете его, цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет, ну здесь давайте остановимся на 26-м, принесут в него славу и честь народов. Но стены все-таки будут, но ворота не будут запираться. Да? Стены, наверное, говорят о том, что как здорово попасть туда. Они как бы напоминают, что есть определенные ограничения. И здорово попасть туда за эти стены. А ворота в то же время напоминает, что путь открыт для всех. Для всех верующих, для всех спасенных этот путь открыт. Да? Ночи там не будет. В этом городе ночи не будет. Да? Но мы не должны еще не забывать, что там кроме этого города будет тоже земля. В Библии ничего не сказано, что, как там на этой земле, кто там будет жить, что там будут делать на этой земле. Но там будет тоже огромная земля. Да, если мы считаем, что для такого огромного города, наверное, надо больше земли. То есть там мы просто не знаем. Там, как она будет освещаться, мы тоже не знаем. Мы знаем, что в городе не нужно будет как бы луна или солнце. А как та земля будет освещаться, не знаю, может солнце все-таки будет там, не знаю. И здесь сказано, что все народы принесут славу и честь в этот город. Вся человеческая слава там будет, не просто Божья. Издание Forbes, образно говоря, туда переедет. Люди захотят все туда принести, всю славу, потому что они поймут, что слава Божья – это гораздо лучше, чем слава человеческая в этом новом потрясающем городе. 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот смотрите, вот сейчас у нас культура заточена на позитив. Вот казалось бы, ну такое позитивная глава, 21 глава, слез не будет, смерти не будет, болезни не будет, да? Но как мы закончили в прошлый раз? Боязливых и неверных участь в озере огненное, совсем не позитивное. Но нам нужно учиться думать не вот каким-то гуманизмом, позитивизмом, а именно то, что Бог говорит. И Бог хочет, чтобы люди попали в этот замечательный город, поэтому Он делает предупреждение. И я цитировал вам то, что в Ветхом Завете, когда они должны были войти в землю обетованную, там было 12 стихов о благословении, и чуть ли не помню сколько, ну порядка 40 о проклятии. Предупреждение, если они согрешат, да? Вообще, да? Вот вы чего-нибудь двигаетесь куда-то, что-то в новое, да? А вам говорят, если ты не будешь слушаться Бога, если ты то-то случится, да? И вы уж скажете, ну ладно, уж хватит, да? Но Бог, Он предупреждает, потому что это очень важное предупреждение. Бог знает наше испорченное сердце, и Бог знает, как важно это предупреждение. И вот здесь, 27 стихом, вот эта замечательная глава, позитивная глава, вдохновляющая глава, она заканчивается. Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Это очень важное предупреждение, потому что в этот замечательный город каждый, Бог хочет, чтобы каждый вошел. И Он делает предупреждение, что будет группа людей, которая не войдет туда, не войдет туда. Кто такой нечистый, да? Здесь сказано, что нечистый не войдет. Римлянам 3 глава, давайте поразмышляем над этим. Над этой фундаментальной мыслью, как попасть в этот город и почему туда нечистый не войдет. Римлянам 3 глава, с 9 по 12 стих. Надо вспомнить фундаментальную вещь. Вы знаете, очень трудно человеку заставить его лечиться, если не убедить его, что он болен. Понимаете? Очень трудно человеку привлекать ко Христу, если не убедить его, что он греховен. Зачем? Зачем кровь Христа? Зачем жертва? Ну, я буду делать, стараться жить хорошо, но если ничего, Бог мне так простит, да? Зачем мне жертва? Зачем мне какое-то радикальное лечение? Человек должен понять, прежде всего, что он серьезно болен. И вот в Римлянам Павел, он как бы все досконально раскладывает и объясняет учение о благодати, как спастись. Это как бы, считайте, конституция христианства, послание Римлянам. И вот он говорит, вначале он 3 главы на это тратит и делает заключение. 3 глава, с 9 по 12 стих. Итак, что же, мы ли имеем преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. То есть иудеи и все остальные народы, они под грехом находятся. Как написано, нет праведного, ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Мы все, это ко всем к нам относится здесь, сидящим в комнате, и ко всему миру это относится. Нет праведного ни одного. Нету. Все совратились с пути. Все совратились с пути. Все стали нечисты. То есть, кто такой нечистый? А не надо особенно искать. Вот посмотрите на Лешу, посмотрите на меня. Вот это все мы являемся таковыми. С таким состоянием в Царство Небесное не попадешь. Нет. Никто. Павел очень четко говорит, все греховны, да, с 19 по 20 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Видите, законом он познается, оказывается, грех. Закон, он не помогает нам как бы достичь праведности, избавиться от этого, от этой нечестивости. Он просто говорит нам, ты нечестивый. Ха, вот, что закон делает. Заграждается всякий уста, здесь говорится. Нечего сказать в оправдании. Нам вот так вот, просто по закону, если рассудить, нам нечего сказать в оправдании. Нечего. Никому, ни Леше, ни мне, нечего сказать в оправдании. Ну, я стараюсь, но я не такой, как другие. Ничего подобного. Есть закон, есть моральные правила, и ты их нарушаешь. И не один раз. Каждый человек становится виновным. Никто ничего не может сказать в оправдание. Не надо ничего там пытаться мямлить. Нечего нам сказать. Писание всех заключает под грехом. Закон свидетельствует против нас. Закон хорошая вещь. И некоторые люди, они, вот иудеи, да, которые не уверовали в Иисуса Христа, для них закон стал как талисманом. Они хвалятся, что они просвещенные, что им Бог дал им закон, что они такие замечательные. Но Павел им говорит, тебе дан закон, но ты не живешь по нему. Чего ты хвалишься законом, ты по нему не живешь. Твое имя Бога из-за тебя в поругании среди язычников, потому что ты иногда живешь как хуже, чем язычник, иудею, Павел говорит. Не надо говорить хорошо о морали, надо быть моральным. Вот что Бог говорит. Не надо говорить, там, соглашаться, что закон хороший. Надо жить по закону. Чего эти слова, закон хороший, я соглашаюсь. Ты живешь по этому закону? Нет. Заграждаются всякие уста, понимаете? Вот это вот у нас состояние, мы очень-очень больны. В таком состоянии в этот удивительный город не войдешь. Не войдешь. Ну, конечно, есть люди, которые нам кажется, что, ну, он же хороший человек, ну, неужели он не войдет? Это по человеческим стандартам, да? Настанет день, когда Бог будет судить тайные дела человека. Тайные дела человека там сказано. Тайные дела человека. Сколько у нас этих тайных дел, тайных мыслей, а Бог будет их судить. За каждую мысль, за каждую тенденцию, за каждую зависть, за каждое раздражение, за каждый гнев, который только-только-только был у нас в сердце. Да? Бог будет нам судить нас. К чему это говорится? Это говорится о том, что все мы нечестивы. Чтобы принять хорошие новости, надо понять, а в чем, по сути-то, плохие новости. Вот поэтому религия, другие религии, они учат о морали. Но этого недостаточно, потому что любая мораль, она в конце концов свидетельствует. Любой свод моральных законов, он свидетельствует о том, что человек греховен. И, в принципе, любой человек на этой планете Земля и римляне, они могли сказать, да, мы грешные. Вряд ли найдется человек, который скажет, я никогда не делал ошибки, я никогда не согрешал. Все мы грешны. В таком состоянии, как же войти в этот город? Павел, слава Богу, продолжает. С 21 стиха по 25. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. То есть, вот этот Новый Завет, он как бы закодирован был уже в Ветхом Завете. Он был предсказан там. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа и во всех, и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати его искупления во Христе Иисусе, которую Бог предложил в жертву умилостивления, в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Праведность здесь говорится в 22 стихе, праведность через веру в Иисуса. В 24 стихе говорит, что праведность, она как дар. Сами по себе мы нечестивые, но Бог дает нам праведность как дар, как подарок. 25 стих. Через веру, как это происходит? Через веру в жертву умилостивления. То есть то, что Иисус сделал на кресте, умер за наши грехи, да? Преподаю вам Евангелие, да, что Иисус умер по Писанию за грехи, там Павел подытоживал, да, вот основа Евангелия, то, что Иисус умер за наши грехи. И вот когда мы верим в эту жертву умилостивления, что Иисус взял мой грех, Он умер за мой грех, да, человек вот такую веру, он оправдывается, независимо от дел, там говорится даже. Вот как войти в этот город. Я должен верить в жертву умилостивления. Иначе, если не верю в эту жертву умилостивления, нечестие мое на мне остается. Закон свидетельствует против меня, и мне нечего сказать. Почему я попаду в этот город, я вам скажу. Потому что я верю, лично я, Костя Кретов, верю в эту жертву умилостивления. И Библия говорит, что независимо от дел, Бог дарует мне праведность в ответ на мою веру в то, что Иисус сделал на кресте, принес эту жертву умилостивления за мои грехи. Вот так вот человек оправдывается. Вот о чем римлянам, вот о чем Павел здесь говорит. Это дар. Это нельзя заработать. Это просто дар. Его надо принять верою. Итак, вот она плохая новость. Человек в естественном состоянии является нечестивым, нечистым. Он в такой город замечательный не войдет. Но войдет тот, кто принял веру в эту жертву умиротворения, потому что эта жертва умиротворения, она настолько потрясающая, что она очищает нас от наших грехов. Это спасение, жизнь в этом городе, это дар. И вот так вот, конечно, нужно верить. Иоанна, 1 Иоанна 2:22, там сказано: кто лжец, если не тот, кто утверждает, что Иисус есть Христос? Да? Вот здесь мы говорим, что в Откровении, что никто преданный лжи. Это причем говорит апостол Иоанн здесь, в Откровении. А там в Иоанна Евангелие и в 1 Иоанна 2:22, тот, кто из вас хочет открыть. Вот там дается определение. Первый, кто такой лжец? Это тот, кто не верит, что Иисус есть Христос. Тот, кто не верит, что Иисус есть Мессия. Тот, кто в конце концов не верит, что Иисус есть вот эта вот жертва за грех. Вот этот человек лжец. Понимаете, кто такой лжец с точки зрения Иоанна, который написал Откровение, который написал Евангелие? Тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Вот этот человек лжец. Он может быть очень интеллигентным, моральным, но Библия говорит, что он лжец, если он отвергает Иисуса Христом. Вот эта часть ложи. Вот, к сожалению, люди предаются этой лжи, они полагаются на свою самоправедность или на какие-то другие религии, но не полагаются на Иисуса Христа, на эту жертву умилостивления. Вот в этом есть определенная ложь. И человек, который подвержен этой ложи, впитывает в себя эту ложь, здесь сказано, он не войдет в этот замечательный город. Вот. Но есть еще другая ложь. Ей тоже как бы путаются в ней. Потому что, понимаете, человек понял, спасение это дар. Не от моих дел. Есть люди, которые сразу это схватывают. Есть люди, они заточены. Если что-то бесплатно, свободно, они сразу хватают. Есть люди, которые, это бесплатно, они начинают, не может такого быть, что бесплатно. Они, есть такие люди, они не доверяют. А есть люди бесплатно, они сразу туда. Да, вот, и в духовном плане тоже есть люди. Благодать, они сразу понимают. О, спасение, дар. У них это все четко в голове. Но есть другая ложь. И люди, поняв эту благодать, да, что Иисус умер за мой грех, Он заплатил за меня долг. Ему это понятно, да? Но он подвержен той лжи, что он думает, что просто вот так вот, интеллектуально признав это, но использует и начинает использовать это для того, чтобы ничего не менять в своей жизни и жить этой греховной жизнью, ничего не менять. Для него вот эта благодать драгоценная, да, вот эта жертва умилостивления становится как прикрытием, чтобы любить, продолжать грех. Нужно любить Бога, грех надо ненавидеть. А человек попадает в такую ложь, что он понимает благодать, вроде бы верит в эту благодать, но он продолжает жить, ничего не меняя. И если вы ему скажете, как же, все, я верю, Иисус умер за мои грехи. Но это тоже ложь, потому что человек, который принял эту жертву умиротворения, он рождается свыше. Бог конкретно что-то делает в этом человеке. И этот человек, он начинает любить праведность. Он начинает любить Бога, он начинает ненавидеть грех. И если он действительно ненавидит грех, то это показано в его жизни. Не значит, что он не совершенный. Все равно он делает ошибки. Но видно, что этот человек, он плачет о своих грехах, как бы, да. Он борется, он в конце концов духовно растет. А есть человек, который подпал под эту ложь, что благодать, можно ничего не менять, я прикроюсь религию, я в церковь хожу регулярно, все. Вот это тоже такая ложь, которая может прокрадываться, и Дух Святой здесь предупреждает, никто преданный лжи не может войти в этот замечательный город. Опять же, это тоже цитата из Иоанна, от апостола Иоанна, 1 Иоанна 2:4, откройте со мной. 1 Иоанна 2:4. Кто говорит, я познал Бога, но заповедь его не соблюдает, тот лжец. Кто такой лжец? Кто такой преданный лжи? Это тот, который понял благодать, но и говорит, что я познал Бога, но на самом деле я познал благодать, познал Бога, но на самом деле заповеди не соблюдает. Понимаете, если я по-прежнему люблю грех, то, наверное, и никакого не было преобразования во мне. Как иначе может быть? Если я умер для греха, родился для Бога, у меня должны быть чувства не как у Иисуса. Если у меня чувства не как у сатаны, что-то не так. Понимаете? Это ложь. Это вот эта ложь сатана, он пытается навязывать. Вот смотрите, Евреям 10:26, там говорится. Если мы знаем, что есть грех, но все равно произвольно грешим, то не остается жертвы за грехи больше. Не остается жертвы за грехи. Если я знаю этот грех, я все равно делаю. Благодать не действует. Видите, это все... откройте со мной 10:26, посмотрите глазами. Если мы знаем, но продолжаем, благодать не действует. Жертвенное стремление не действует. Бог это не какой-то робот-автомат. Он дает благодать те, кто кается, те, кто плачет, оплакивает свои грехи, те, кто хочет поменять, получить второй шанс и жить этой новой праведной жизнью, понимаете? Да, спасение по благодати. Но если мы спаслись по благодати, Бог делает что-то новое, Он дает нам новое сердце. И это новое сердце, оно ненавидит грех, любит праведность. И если я люблю грех, а ненавижу праведность, праведность для меня скукота и все такое, то я должен спроситься, не стал ли я лжецом? Если кто говорит, я познал Бога, но заповедь его не соблюдает, тот лжец. Иоанн понимает, что люди несовершенны. Он не говорит, что человек, христианин, совершенным становится. Он вообще не делает никаких ошибок. Потому что он говорит, я пишу вам это не то, чтобы согрешили, но если вы согрешили, знайте, что есть ходатай. То есть он писал грешникам, он писал людям, которые далеко не совершенны. Но он видел другую группу людей, которые прикрываются вот этой чудесной благодатью и ничего не хотят менять. Они хотят грешить, а потом показывают всем карточку, типа я спасен, я знаю Бога, Иисус же умер за меня, я это же знаю. Это ложь, это лжец. Если ты познал Бога, то ты должен поступать так, как Бог, так, как его сын поступает. И вот эта вот ложь, с такой ложью человек не может войти в этот город. Вот это очень важное предупреждение. Жертва умилостивления, она действует, но она действует те, кто искренне, да, искренне ищет этого спасения новой святой жизни. Это ложь, можно думать, что религии можно прикрыться. Такая ложь есть среди католиков, такая ложь среди православных есть, и такая ложь есть среди протестантов. Что делать? Там евреям говорится, будем увещевать друг друга, но там говорится с искренним сердцем, с полной верой. Искреннее сердце, да? Для Бога очень важно искреннее сердце. Его благодать, его кровь покроет наши грехи, если у нас искреннее сердце. Иисус пришел как раз для таких грешников, которые искренне хотят изменить свою жизнь, но не могут помочь себе. Иисус пришел для больных, да, он говорил это, да. Но он пришел для тех, кто искренен, а не те, кто, как фарисей, прикрывается религией, но не хотят ничего менять, не хотят повиноваться Христу, считают себя праведными, достаточными. Не войдет в него ничто нечисто. Такие царства Божие не наследуют. Это важное предупреждение. И, в принципе, не хочется о таких вещах говорить, но это очень важно. И нужно увещевать друг друга, исследовать свое сердце. И стремлюсь я к праведности. Хочу ли я праведность вообще? Святость для меня привлекательна. Любовь для меня привлекательна. Если это есть... Это не всегда получается любить, не всегда получается поступать свято, без компромисса, не всегда. Но если это есть искренность, благодать Божия, она вот для таких, блаженны плачущие, блаженны жаждущие праведности, они насытятся. Да? Чтобы не было вот этого горького корня, когда человек понял благодать, но прикрывается ей, чтобы ничего не менять. Это ложь. С такой ложью, самообманом можно очень плохо закончить. Но все-таки, 21 глава, она хочет вдохновить нас, что Бог приготавливает для нас вот этот замечательный город. Это будет, там не будет слез, не будет болезни, не будет никаких вздохов. Там будет сплошное замечательное лето. Вот мы все любим лето, особенно после долгой зимы, да? Там будет в миллион раз все лучше. Не будет никаких стрессов. Мы просто привыкли жить в стрессе, мы даже иногда не представляем, как хорошо вздохнуть полной грудью. Мы часто вспоминаем детство, потому что нам кажется, что детство было наше беззаботное, и мы считаем, что так во взрослой жизни уже невозможно. Возможно. Это Бог сделает. Много надо переделать, но Бог это сделает. И вот это обещание, вот этот город, вот эти вот мечты, они сбываются. И Бог хочет от нас, чтобы мы верили, что это действительно реально, и имели искреннее сердце. Этот город для каждого верующего. Там в конце мы будем говорить, кто жаждет, приди и пей. Кто жаждет, приди и пей. Если ты хочешь попасть в этот город, приходи к Иисусу и пей эту живую воду. Он тебя спасет. Он тебя доведет до этого города. Если ты жаждешь. Если ты не жаждешь, а просто ради религии, ради какой-то ложной самоуспокоения, то будь осторожен. Библия предупреждает. И вы знаете, опять же, говоря, настраиваясь на позитивный смысл по поводу вот этих глав, этих обетований, очень важно иметь в жизни полноту. И полнота наша идет, она как бы не здесь. Мы спасены в надежде. Эта полнота, она там, на небесах. Она приготовлена, но она там. И поэтому, когда мы смотрим, о горнем помышляем, мы чувствуем полноту. Когда мы зацикливаем наш взгляд на этой земле, мы полноту не чувствуем. И Бог пишет книгу Откровения и многие другие обетования, чтобы у нас была эта полнота. Мы богаты, мы наследники. Мир этого не видит. Но это, оно так и есть. Мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Дети великого царя. Мы дети Божьи. Я сын Бога. По благодати. Это дар Божий. Очень важно, вот почему мы изучаем книгу Откровения, потому что в жизни бывают трудные вещи. Нам трудно иногда, и мы не видим как бы награды, и Бог вроде бы медлит со своей помощью и задерживает ответ на молитвы, и бывают гонения за веру. И многие люди, может быть, не здесь, в Москве, но в Индии, я знаю, в других местах, в Азии, там, в Иране, они очень рискуют тем, что они уверовали в Иисуса Христа. Они очень рискуют, да, и для них, конечно, это поддержка, что в конце концов смерти не будет. Все слезы Бог утрет. И они продолжают, тогда. И мы должны благодарить Бога, что у нас более-менее в Москве, в России, более-менее мы можем не быть гонимыми, да. Но опасность в этом то, что мы становимся духовно ленивыми, и вместо того, чтобы благодарить Бога, начинаем роптать, и все это уже слишком становится. Я был никто, а Бог приводит меня в этот город. То есть, если я это пойму, что я был никто, то я пойму, что Бог для меня приготовил. Если я по-прежнему я думаю, что я особенный, то мне будет казаться, а что вообще Бог для меня сделал? Понимаете? Когда я пойму, что я ничто, я нечестивый, да, я не заслуживаю места в этом городе, но Бог дарует мне, тогда у меня будет благодарность. Даже когда трудные вещи, трагедии, испытания в моей жизни будут происходить, я буду благодарен, потому что Бог предназначил меня для великого. У меня будет все равно благодарность, понимаете? Поэтому очень важно жить надеждой, помышлять о городе, помышлять об этом городе. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это изучение. Благодарим Тебя, конечно, Господь, за Твою благодать, за кровь Христа, которая омывает наш позор, наш грех, Господь. И, Господь, мы верим, что только Твоя благодать, только кровь Христа может очистить нас. Твоя благодать может изменить нас. Мы сами не можем, хотя мы и стараемся. И это нужно делать, стараться, но мы не можем. И поэтому мы благодарим Тебя за Твою любовь, за жертву на кресте. И, Господь, полностью уповаем на эту жертву милостивления. И уже благодарим Тебя, что Ты, Господь, всякому верующему приготовил это место в этой замечательной вечности, в этом замечательном, удивительном городе, который мы даже не можем представить, потому что там такие размеры. Господь, благодарим Тебя еще раз. И помоги нам служить, Господь, просто в терпение. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.